Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Илья подвел Тосю к девчатам и остановился под своим иконописным портретом. Картинная галерея лесопункта за это время пополнилась портретами Нади и маленького тракториста Семечкина. Художник-самоучка хотел польстить Наде и нарисовать ее покрасивее, чем она была в жизни. Но умения у него не хватило, и только одна половина лица получилась красивой. Яркий кумач с надписью «Передовики нашего лесопункта» полыхал над всеми портретами и выдавался далеко вперед, обещая принять под свое гостеприимное крыло еще с пяток знатных лесорубов. Благодаря Тосю за танец, Илья почтительно склонил перед ней голову. Парни из Филиной ватаги оглушительно захохотали, восторгаясь шикарными манерами Ильи. Тот сердито глянул на них, но с места не тронулся, боясь ни на минуту расстаться с Тосей. Все кавалеры, подчиняясь обычаю, отошли от женской стенки, а Илья остался рядом с Тосей. Девчата вокруг зашептались, осуждающе поглядывая на Илью, нарушившего неписанный закон, которому с незапамятных времен все подчинялись в поселке. А Тося припомнила вдруг слова Кати о том, что до ее приезда Илья крутил тут со многими девчатами. И тут Тося резонно рассудила: если ухажерок этих было так уж много, то кто-нибудь из них должен быть и сейчас в клубе. Она передвинулась чуть в сторону, чтобы печка не закрывала ее. И Илья сейчас же покорно шагнул вслед за Тосей. «Прямо как нитка за иголкой», — подумала Тося и горделиво выпрямилась. «Пусть все прежние Илюшкины ухажерки смотрят на нее и лопаются от зависти». Тося ничуть не злилась на этих покинутых симпатий и совсем не боялась их. По доброте душевной Тося даже стала немножко жаль всех этих невезучих, здоровенных девчат, которые ни с того ни с сего втемяшили себе в голову, что Илья когда-то любил их. И уж, конечно же, Тося не ревновала к ним. Во-первых, это еще тогда было, когда она не приехала в поселок, и Илья не знал ее. А во-вторых, хватит с них и одного «во-первых». Филина ватага снова зашумела громче прежнего. Тося покосилась на крикливых парней и насупилась. Сам Илья стерпел бы и не такое, но ватага замахнулась на Тосю, а уж этого он никак не мог вынести. «Подожди, я сейчас», — сказал он Тосе, и через весь зал напрямик двинулся к ватаге. Тося хотела удержать Илью, боясь, что он из-за глупого мужского самолюбия вяжется в драку с подвыпившими парнями. Но она не успела. Илья вплотную подошел к недавним своим дружкам и пригрозил: «Будете еще зубоскалить над Тосей, изувечу, как бог, черепаху. Все понятно? Вопросы есть?» Горлопаны разом затихли, и вид у них стал такой унылый, будто шли они на веселую кинокомедию, а попали на лекцию о моральном облике молодого человека. Мерзлявый заскучал больше всех. Он потер подбородок, пострадавший при встрече с телеграфным столбом, и от греха подальше заспешил к выходу. Тося не слышала, о чем говорил Илья, но догадалась, что он отчитывает прежних своих приятелей. Она подивилась, как быстро, прямо-таки на глазах перевоспитывается Илья, и окончательно решила, что никакого спора и в помине не было. Но зачем ему, такому сознательному, спорить? Да просто не мог он спорить. Вот и все. Не мог. И она тоже хороша. Так сразу и поверила всему, что наговорили ей девчата. Сама первая предала Илью, а ищет виноватых. И скорая Тося загорелась желанием тут же добром отплатить Илье за все вздорные свои подозрения. Но Илья, как назло, задержался возле ватаги, а к Тосе подбежала озабоченная Катя. «Слышь, кислица, а у тебя червонца не найдется? Жена механика уступает мне мулине почти по себестоимости». «Какое еще мулине?» — опешила Тося, не в силах понять, как может Катя в такую минуту думать о каком-то там мулине. «Ленинградское — самое лучшее, полный набор цветов. А у Сашки все деньги выцегонила, а червонца не хватает. Хотела из лотерейных перехватить, все равно отчитываться не скоро. Да Сашка ни в какую, категорически отказывается. Знаешь, что он за человек?» — ликующим шепотом спросила Катя, восторгаясь Сашкиной честностью. «Ох, чует мое сердце! Хватану я с ним, горюшка!» «Пойдем поищем», — сказала Тося, и вместе с Катей направилась в угол, где на скамьях навалом лежала верхняя одежда. Пока Тося разыскивала свое пальтецо, Катя окликнула Анфису, все еще стоящую у входа в зал. «А что ж ты не танцуешь? Или ждешь кого?» Анфиса пожаловалась заметной охотой. «Ах, договорились с Вадимом Петровичем вместе в кино идти. Скоро начало, а его все нет. Никого в жизни не ждала, а его вот жду. Как это тебе понравится?» «Дело хозяйское», — уклончиво ответила Катя и не удержалась, чтобы не похвастаться. «А я вот своего Сашку никогда не жду. Да, срочно приходит». Анфиса улыбнулась тайным своим мыслям и сказала доверчиво: «Знаешь, вот Вадим Петрович меня за кого-то другого принимает. Все вы да вы, такой вежливый. А вообще-то он чудной. Инженер, диплом, говорят, с отличием, а сам мальчишка мальчишкой. Бывают же такие». Катя зевнула и покосилась на замешкавшуюся Тосю. «Ох, дает Тоська жизни. А все-таки молодец она», — впервые похвалила Анфиса свою соседку по койке. «Чихала она на спор и все Веркины предупреждения. Я даже не думала, что она такая самостоятельная. И правильно делает. Нечего на сплетни молиться». Последние слова Анфиса выговорила так горячо и заинтересованно, что Кате показалось, будто она имеет в виду не только Тосю с Ильей, а и себя с инженером. «Значит, кислица знает уже про спор», — с сожалением сказала Катя. Она жалела не так Тосю, как себя. Открывая Тосе глаза, девчата обошлись без нее и лишили ее интересного зрелища. А Тося разыскала, наконец, свое пальтецо, выгребла из кармана все свои невеликие капиталы в смятых бумажках, серебре и медиках и отдала Кате. «Вот спасибо, подруга, выручила!» — растроганно поблагодарила Катя и тут же без передышки пристыдила легкомысленную девчонку. «Ты что же это делаешь, а? Смотреть противно. Он спорил на тебя, а ты без никаких тут танцуешь с ним. Имей хоть каплю гордости». «Мало мне капли», — заупрямилась Тося. «Ой, кислица, не финти», — накинулась Катя на Тосю с видом человека, обманутого в лучших своих ожиданиях. «Обещала мстить, так мсти!» И напомнила язвительно. «За весь женский пол!» «А ну, цыц!» — оборвала ее Тося. «Заладили! Спорил, спорил! Слышала звон, да не знаешь, где он! Будешь еще на честного человека напраслину возводить, я Сашке пожалуюсь. Он тебя за сплетни по головке не погладит». Катя оторопела, попав вдруг из прокуроров в обвиняемые. А Тося бросила ее и пошла через весь зал к Илье, скучающему возле своего портрета. Илья радостно встрепенулся и поспешил навстречу к Тосе. Они встретились на полпути и опять с первого же совместного шага попали в такт музыки. И музыка понесла их на своей широкой веселой волне. Между танцующими парами пробирался Филя, поминутно поправляя кубанку, чертом сидящую у него на макушке. Илья наскочил на него, отвернулся и увлек Тосю в танце в самый дальний угол зала. Но от Фили не так-то легко было избавиться. Доморощенным Мефистофелем из самодеятельного спектакля Филя высунулся из-за печки и, как веером обмахиваясь двумя растопыренными пальцами, встретился с Тосей глазами. Тогда Филя живо стащил с головы кубанку и многозначительно покрутил ею в воздухе, словно тут же предлагал Илье обменять Тосю на потертую свою шапку. Илья свирепо цыкнул на него, и Филя поспешно юркнул за печку. Но было уже поздно. Тося хорошо разглядела Филины манипуляции с шапкой, и все сомнения разом вылетели из ее головы. Она замерла на месте, будто уперлась с разбегу в стену и с отвращением вырвала свою руку. Ей теперь даже прикасаться к Илье было противно. «Тось, послушай», — начал было Илья. Но Тося в упор глянула на него, и все защитительные слова застряли в его горле. Илья сразу догадался, что Тося все знает о споре. Он не выдержал ее гневного, откровенно презирающего взгляда и трусливо отвел глаза, застыл рядом с Тосей. Они стояли посреди зала, мешая танцующим. Пары натыкались на них и, недоуменно оглядываясь, обходили. А парни из Филиной ватаги старательно глазели на Илью с Тосей, почуяв приближение скандала. А Тосе даже и не себя было жаль сейчас. Не своей оплеванной первой любви, а того, что Илья вот так опозорился. Летал перед ней орлом, делал вид, что душа у него широкая, а на поверку оказался самой настоящей курицей. И если разобраться, он был даже еще хуже Фили. Тот хоть никого из себя не корчил, был мелким хулиганом, таким его все и знали. А вот Илья... И не в одном Илье тут было дело. привыкшей к размашистым обобщениям, Тосе обидно вдруг стало, что вся людская порода такая еще несовершенная. Никак люди со своими постыдными пережитками не распрощаются. Вот так и тащат их с собой в коммунизм. А уж болтают о себе, болтают. И на миг все люди, живущие вместе с ней на земле, все поголовное человечество сникло вдруг в глазах Тоси, пригнулось и даже как будто сплющилось, несмотря на все свои чудесные спутники и гордые космические ракеты. Будто его, вот это самое непутевое человечество, какой-то небывалой вселенской косой полоснули вдруг по ногам и разом укоротили вдвое. Эх, люди-человеки, и когда вы только лучше станете, подумала Тося. А Филя набрался храбрости и высунулся из-за спасительной печки. Филя, зазвеневшим от обиды и гнева голосом, позвала Тося. Отдай ему свою шапку. Не оборачиваясь, жестом крайней годливости, Тося ткнула пальцем в сторону Ильи. «Он выиграл, а я тебе новую куплю. Отдай, ну!» И такая убежденность в своей правоте и великое презрение к ним обоим прозвучали в Тосином голосе, что ершистый Филя безропотно подчинился, стащил с головы кубанку и нерешительно протянул ее Илье, а тот, не смея перечить смертельно обиженной Тосе, послушно взял чужую шапку. Все остановились, и внезапно замолкла радиола. Все танцующие замерли на своих местах. «Эх ты!» — тихо сказала Тося, глядя Илье в плечо. Она не договорила, махнула безнадежно рукой и пошла к выходу. Маленькая, прямая, с окаменевшим от лютого горя лицом. А лесорубы молча расступались перед ней, давая дорогу. Илья намертво врос в пол и только голову поворачивал, провожая Тосю глазами. Девица с серьгами завела было радиолу, но все, как по команде осуждающе, глянули на нее. Она тут же выключила неуместную свою музыку. А Тося закрыла лицо локтем и выбежала из зала. Илья увидел в своей руке кубанку и швырнул ее Филе. А тот машинально вскинул руку и поймал шапку. А Илья шагнул в угол зала, выхватил из вороха одежды приметный свой пыжик и послал его вдогонку за кубанкой. «Держи!» Свободной рукой Филипп обезьянье ловко поймал знаменитый пыжик, увековеченный для потомства на портрете Ильи, и спросил враз осевшим от волнения голосом: «А это как же понимать?» «А вот как!» Илья наконец-то отыскал виновника всех своих бед и сильным ударом сбил Филю с ног. «Все из-за тебя!» Он кинулся к выходу вслед за Тосей, расталкивая лесорубов. Филя оглушенно поднялся с пола. Он держал в каждой руке по шапке. И, переводя глаза с пыжика на кубанку, Филя растерянно заморгал, не понимая, выиграл он спор или нет. Илья выскочил на крыльцо клуба. Вдали, то появляясь в свете фонарей, то пропадая во тьме, по ночной пустынной улице бежала Тося. Илья спрыгнул с крыльца и ринулся догонять ее. И тут на пути Ильи, загораживая дорогу, стали трое парней из Филиной ватаги. Они шли смотреть смелых людей и ничего не знали о том, что случилось в клубе. «Ну так когда ж ты на Камчатку ее приведешь?» — ехидно спросил Длинномер. «Заждались мы». Разъяренный Илья схватил Длинномера в охапку, перевернул его в воздухе и сунул головой в сугроб. Двое других парней испуганно попятились, а Илья рванулся вперед и тут же остановился, не видя нигде Тоси. Барахтаясь в рыхлом снегу, Длинномер проваливался все глубже и глубже. Одни лишь длинные нескладные ноги торчали позади Ильи из сугроба. А Илья вбежал в женское общежитие и сейчас же выбежал, не находя в нем Тоси. Крупная луна стояла в небе. Гасли окна в домах, и в клубе разом погасли все огни. Начался киносеанс. Пустой, молчаливый, будто вымерший поселок, залитый неживым лунным светом, лежал перед Ильей. И на миг ему почудилось, что он остался один во всем мире. А Тося забилась под густую елку возле конторы. Илья пробежал мимо и не увидел ее. Он потоптался на углу, крикнул в переулок: «Тось!» Вернулся и опять пробежал мимо елки. И, боясь, что не совладает с собой и отзовется, Тося обеими руками зажала уши, чтобы не слышать жалкого и виноватого голоса Ильи. Над притихшим поселком метался отчаянный крик: «Тося! Тося, где ты? Тося!» И лишь дальнее лесное эхо отвечало Илье. В рубашке с расстегнутым воротом Дементьев сидел в своей комнате за столом, заваленным чертежами, и считал логарифмической линейкой, при этом напевая фальшивым голосом: «Полюбила меня не любовью, как березу огонь горячо». На кровати обосновался Петька Чуркин. Он уже успел подружиться с инженером и не в первый раз пришел сегодня к нему в гости и чувствовал себя здесь как дома. Петька с увлечением листал книжку с картинками и грыз медовые пряники. Кулек с пряниками лежал на краю стола, как раз посередине между Петькой и Дементьевым. Они одновременно потянулись к кульку с пряниками и столкнулись руками. «Дядя Вадим, а почему индейцы в Америке живут?» – спросил Петька. «Индейцы должны жить в Индии». «А это ты у Христофора Колумба спроси», – посоветовал Дементьев. Тут в дверь постучали. Сначала тихо, и тут же, беспричинно обозлясь, заколотили изо всей силы. «Входи, открыто!» – беспечно крикнул Дементьев. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Анфиса, обиженная, злая, готовая, казалось, скандалить. «Ну, и как вам не стыдно?» Едва переступив порог, накинулась Анфиса на Дементьева. «Договорились идти в кино. Я, как дура, ждала, билеты купила, а вы?» Она бросила на стол скомканные билеты, вещественное доказательство дементьевского вероломства. «А разве вам не передавали?» — огорчился Дементьев. «Я заходил на коммутатор, Вот жаль, вас не застал. А в кино я никак сегодня не мог. Анфиса, вы поверьте, срочная работа. Завтра в леспромхозе важное совещание. Вот, готовлюсь к бою. Он кивнул на стол и затряс в воздухе логарифмической линейкой, пытаясь защититься от гнева Анфисы и убедить ее, что никак не мог пойти сегодня в кино. Но надо было хотя бы предупредить, уже сдаваясь, но все еще хмуро сказала Анфиса. «Вот здесь вы, значит, и живете». Она с любопытством оглядела по-холостяцки неустроенное и запущенное жилище инженера. Дементьев заметался по комнате, пытаясь навести хоть какой-нибудь порядок. Валенки он запихнул под кровать, сорвал с табуретки перед печкой носки, не нашел, куда положить их, и сунул в карман. Потом ногой сгреб дрова, разбросанные на полу, перевернул подушку на кровати. «Поздно, Вадим Петрович, поздно», — подразнила его Анфиса. «Петя», — бодрым голосом обратился Дементьев к маленькому Чуркину. «Не пора ли тебе домой? Ведь ночь уже на дворе. Мамаша забеспокоится». «Моя?» — не поверил Петька своим ушам. «Ничуть она не побеспокоится. Спит и во сне видит, когда я совсем из дома сбегу. Сама говорила. А вот ты мне еще ничего про индейцев не рассказал». «Давай перенесем брат индейцев на завтра», — сказал Дементьев. «Приходи пораньше». Я тебе расскажу, как они на бизонов охотятся. А не обманешь? Спросил Петька. Да послушай, Петя, слово мое — закон. Дементьев клятвенно положил руку на сердце, а успокоенный Петька слез с кровати, накинул тулупчик и, демонстративно не замечая Анфису, запустил на прощанье руку в кулек с пряниками. До свидания, дядь Вадим! «Бывай здоров, Петя!» Дементьев, как взрослому, пожал Петьке руку. Петька вышел. «И охота вам возиться с ним!» — осудила Анфиса, когда дверь за Петькой закрылась. «Нашли себе дружка! Тоже мне!» «А у меня к таким ребятам особый интерес», — виновато сказал Дементьев, помогая Анфисе снять шубку. «Любопытный они народец. Вот ты в одно время с нами живут, а совсем другое уже поколение. Жить им дальше нас умнее, чище. Ну да мы об этом как-нибудь еще поговорим. А теперь вы посидите минут 10, а я расчетец один прикончу и чай будем пить». «Ладно?» Дементьев поставил чайник на электроплитку и вернулся к столу. А Анфиса обошла комнату, провела пальцем по полочке над умывальником и убедилась, как и предполагала, что пыль там есть и даже мохнатая. С решительным видом Анфиса засучила рукава своего красивого джемпера и взялась за уборку комнаты. «Да зачем вы?» – обеспокоился Дементьев. «Мне, прав, неловко. Считайте себе на здоровье и помалкивайте. Поимейте в виду, я вас еще за кино не полностью простила». Она затопила печку, по-своему переложила все вещи в тумбочке, подмела пол веником из еловых лап, вытерла всю пыль.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.